Глава 7. Наш вожатый Володя затеял устроить в школе вечер самодеятельности. Некоторые ребята решили выучить наизусть стихи и прочитать их на сцене. Другие решили показать на сцене физкультурные упражнения и сделать пирамиду. Гриша Васильев сказал, что будет играть на балалайке, а Павлик Козловский будет танцевать гопак. Но самую интересную вещь придумали Вань Пахомов и Игорь Грачев. Они решили поставить отрывок «Бой Руслана с головой» из поэмы Пушкина «Руслан и Людмила». Этот отрывок был напечатан в нашей книге для чтения «Родная речь» для 4 класса. Мы как раз недавно его читали. Игорь Грачев сказал, что голову великана он вырежет из фанеры и разрисует ее пострашней, а сам, спрятавшись позади нее, будет говорить, что надо, а Ваня сыграет Руслана. Он сделает себе деревянное копье и будет драться с головой. Нам с Шишкиным тоже захотелось участвовать в самодеятельности, но Ольга Николаевна не разрешила. «Вам сначала надо исправить свои отметки», — сказала она. «А потом можно будет и на сцене играть». И вот все ребята принялись разучивать свои роли и репетировать на сцене. А мы с Шишкиным толкались в зале и с завистью смотрели на всех. Игорь вырезал из целого фанерного листа голову великана. Нижнюю челюсть он сделал из фанеры отдельно и прикрепил гвоздем так, что голова могла открывать рот. Потом он разрисовал голову красками и сделал ей вытращенные глаза. Когда он прятался за ней и шевелил фанерной челюстью, а сам в это время рычал и разговаривал, то казалось, что голова сама рычит и разговаривает. А как интересно было смотреть, когда Руслан, то есть Ваня, наскакивал с копьем в руках на голову, а голова дула на него, и его как будто бы ветром относило в сторону. Однажды Шишкину в голову пришла очень хорошая мысль. «Я, — говорит, — вчера читал Руслана и Людмилу. Там написано, что Руслан ездил на коне, а у нас он ходит по сцене пешком». «Где ж ты возьмешь коня? — говорю я. — Даже если бы был конь, все равно его на сцену не втащишь». «У меня есть замечательная идея, — говорит он. — Мы с тобой будем представлять коня». «Как же мы будем представлять коня?» «У меня есть журнал «Затейник». Там написано, как двое ребят могут изобразить на сцене коня. Для этого делается из материи такая вроде лошадиная шкура. Впереди делается лошадиная голова, сзади хвост, а внизу четыре ноги. Я, понимаешь, залезаю в эту шкуру спереди и просовываю свою голову в лошадиную голову. А ты залезаешь в шкуру сзади, нагибаешься и держишься руками за мой пояс так, что твоя спина получается вроде лошадиная спина. У лошади четыре ноги, и у нас с тобой тоже четыре ноги. Куда я иду, туда и ты. Вот и получается лошадь». «Как же мы сошьем такую шкуру?» — говорю я. «Если мы были девчонки, то, может быть, сумели бы шить. Девчонки всегда рукодельничать умеют». «А ты попроси свою сестру Лику, она нам поможет». Мы рассказали обо всем Лике и попросили помочь. «Ладно, — говорит Лика, — я вам помогу. Но для этого ведь надо достать материи». Мы долго думали, где бы достать материи. А потом Шишкин нашел у себя на чердаке какой-то старый, никому не нужный матрац. Мы вытряхнули из матраца всю начинку и показали его Лике. Лика сказала, что из него, пожалуй, что-нибудь выйдет. Она распорола матрац, так что получилось два больших куска материи. На одном куске она велела нам нарисовать большую лошадь. Мы взяли кусок мела и нарисовали на материи лошадь с головой и с ногами, все как полагается. После этого Лика сложила оба куска и вырезала ножницами, так что сразу получились две лошадиные выкройки из материи. Эти две выкройки она стала сшивать по спине и по голове. Мы с Костей тоже вооружились иголками и принялись помогать ей шить. Особенно много было возни с ногами, потому что каждую ногу нужно было сшить отдельно трубочкой. Мы все пальцы искололи себе иголками. Наконец, сшили все. На другой день мы достали мочало и сено и стали продолжать работу. В лошадиную голову мы напихали сено, чтобы она лучше держалась, а из мочала сделали хвост и гриву. Когда все это было сделано, мы с Костей залезли в лошадиную шкуру через дырку, которая была оставлена на животе, и попробовали ходить. Лика засмеялась и сказала, что лошадь получилась хорошая, только надо кое-где подложить ваты, а то у нее получились очень тощие бока. И кроме того, ее надо покрасить, так как видно, что она сделана из материи. Тогда мы вылезли из этой лошадиной шкуры, Лика принялась подшивать куда надо вату, а Шишкин принес из дома мастику, которую натирают полы, И мы покрасили шкуру этой мастикой. Получился настоящий гнедой лошадиный цвет. Потом мы взяли краски и нарисовали на голове глаза, ноздри, рот. На ногах нарисовали копыта. Еще Лика придумала пришить к лошадиной голове уши, так как без ушей голова получалась не очень красивая. После этого мы снова залезли в лошадиную шкуру. «Иго-го!» — заржал по лошадиному Костя. Лика захлопала в ладоши и чуть не захлебнулась от смеха. «Прямо настоящая лошадь получилась!» — кричала она. Мы попробовали ходить по комнате и брыкаться ногами. Наверное, это очень смешно получалось, потому что Лика все время смеялась. Потом пришла мама и тоже очень смеялась, глядя на нашу лошадь. Тут вернулся с работы папа, и он тоже смеялся. «Для чего вы это сделали?» — спросил он нас. «Мы рассказали, что в школе у нас будет спектакль, и мы с Костей будем представлять коня».
«Это очень хорошо, что у вас в школе придумывают для ребят такие развлечения. Ребята приучаются заниматься полезным делом. Вы скажите, когда будет представление, я тоже приду», — сказал папа.
Потом мы пошли к Шишкину, чтобы показать лошадь его маме и тете.
«Ну вот», — сказал я, — «папа придет, а вдруг нам не позволят играть?»
«Ты молчи», — говорит Шишкин, — «никому ничего говорить не надо. Мы придем заранее и спрячемся за сценой, а Ваню Пахомова предупредим, чтобы он, перед тем, как выходить на сцену, сел на лошадь».
«Правильно», — говорю я, — «так и сделаем».
С тех пор мы с нетерпением ждали представления и даже заниматься не могли из-за этого как следует. Каждый день мы пробовали надевать лошадиную шкуру и ходить в ней для тренировки. Лика то и дело подшивала под шкуру куски ваты, так что лошадь, в конце концов, сделалась гладенько упитанная. Для того, чтобы лошадиные уши не висели, как лопухи, Костя придумал вставить внутрь пружинки, и уши стали торчать кверху, как полагается. Еще Костя придумал привязать к ушам ниточки. Он незаметно дергал эти ниточки, и лошадь шевелила ушами, как настоящая.
Наконец наступил долгожданный день представления. Мы незаметно принесли лошадиную шкуру и спрятали позади сцены. Потом мы увидели Ваню Пахомова. Костя отозвал его в сторонку и говорит: «Слушай, Ваня, перед тем, как выходить на сцену и драться с головой, ты зайди за кулисы. Там будет стоять приготовленная для тебя лошадь. Ты на эту лошадь садись и выезжай на сцену».
«А что это за лошадь?» — спрашивает Ваня.
«Это не твоя забота. Лошадь хорошая. Садись на нее, и она повезет тебя куда надо».
«Не знаю», — говорит Ваня. «Мы ведь без лошади репетировали».
«Чудак», — говорит Шишкин. «С лошадью ведь гораздо лучше. Даже у Пушкина написано, что Руслан ездил на лошади. Как там написано? Я еду, еду, не свищу, а как наеду, не спущу. На чем же он едет, если не на лошади? И в родной речи у нас есть картинка. Там Руслан нарисован на лошади».
«Ну ладно», — говорит Ваня. «Мне и самому неловко ходить по сцене пешком. Витязь, и вдруг без лошади».
«Только ты никому не говори, а то весь эффект пропадет», — говорит Костя.
«Хорошо».
И вот, когда публика начала собираться, мы незаметно пробрались за кулисы, приготовили лошадиную шкуру и стали ждать. Ребята суетились, бегали по сцене, проверяли декорации. Наконец раздался последний звонок, и начались выступления ребят. Нам все хорошо было видно и слышно. И как читали стихи, и как делали физкультурные упражнения. Мне очень понравились физкультурные упражнения. Ребята делали их под музыку, четко, ритмично, все как один. Недаром тренировались 2 недели подряд. Потом занавес закрылся, и на сцене быстро установили фанерную голову с открывающимся ртом. И Игорь Грачев спрятался за нею. Тут появился Ваня. На голове у него был блестящий шлем, сделанный из картона, в руках деревянное копье, выкрашенное серебряной краской. Ваня подошел к нам и говорит: «Ну, где же ваша лошадь?»
«Сейчас», — говорим мы.
Быстро влезли в лошадиную шкуру, и перед ним появился конь.
«Садись», — говорю я.
Ваня залез мне на спину и уселся. Тут я почувствовал, что коням не сладко живется на свете. Под тяжестью Вани я согнулся в 3 погибели и покрепче вцепился в пояс Шишкина, чтоб была опора. Тут как раз и занавес открылся.
«Но, поехали!» —
скомандовал Ваня, то есть Руслан. Мы с Шишкиным затопали прямо на сцену. Ребята в зале встретили нас дружным смехом. Видно, наш конь понравился. Мы поехали прямо к голове.
«Тпру, тпру!» — зашипел Руслан. «Куда вас понесло?» чуть на голову не наехали! Осади назад!» Мы попятились назад.
В зале раздался громкий смех.
«Да не пятьтесь назад! Вот чудаки!» — ругал нас Ваня. «Повернитесь и выезжайте на середину сцены! Мне монолог надо читать!»
Мы повернулись и выехали на середину сцены. Тут Ваня заговорил за могильным голосом.
«О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями?»
Он долго читал эти стихи, завывая на все лады, а Шишкин в это время дергал за ниточки и конь наш шевелил ушами, что очень веселило зрителей. Наконец Ваня кончил свой монолог и прошептал:
«Ну, теперь к голове подъезжайте!»
Мы повернулись и поехали к голове. Не доезжая до нее шагов пять, Шишкин начал хрипеть, упираться ногами и становиться на дыбы. Я тоже стал брыкаться, чтобы показать, будто конь испугался головы великана. Тут Руслан стал пришпоривать коня, то есть, попросту говоря, бить меня каблуками по бокам. Когда мы подъехали к голове, Руслан принялся щекотать ей ноздри копьем. Тут голова как раскроет рот, да как чихнет! Мы с Шишкиным отскочили, завертелись по всей сцене, будто нас отнесло ветром. Руслан даже чуть не свалился с коня. Шишкин наступил мне на ногу. От боли я запрыгал на одной ножке и стал хромать. Ваня снова стал пришпоривать меня. Мы опять поскакали к голове, а она принялась на нас дуть, и нас снова понесло в сторону. Так мы налетали на нее несколько раз. Наконец я взмолился.
«Кончайте, — говорю, — скорее, а то я не выдержу. У меня и так уже нога болит».
Тогда мы подскочили к голове в последний раз, и Ваня треснул ее копьем с такой силы, что с нее посыпалась краска. Голова упала, представление окончилось, и конь, хромая, ушел со сцены. Ребята дружно захлопали в ладоши. Ваня соскочил с лошади и побежал кланяться публике, как настоящий актер. Шишкин говорит: «Мы ведь тоже представляли на сцене. Надо и нам поклониться публике». И тут все увидели, что на сцену выбежал конь и стал кланяться, то есть просто кивать головой. Всем это очень понравилось. В зале поднялся шум. Ребята принялись еще громче хлопать в ладоши. Мы поклонились и убежали. А потом снова выбежали и опять стали кланяться. Тут Володя сказал, чтоб скорее закрывали занавес. Занавес сейчас же закрыли. Мы хотели убежать, но Володя схватил коня за уши и сказал: «Ну-ка, вылезайте! Кто это тут дурачится?» Мы вылезли из лошадиной шкуры.
«А, так это вы!» — сказал Володя. «Кто вам разрешил здесь баловаться?»
«Разве плохой конь получился?» — удивился Шишкин.
«Коня-то вы хорошо смастерили», — сказал Володя. «А сыграть как следует не смогли. На сцене серьезный разговор происходит, а конь стоит, ногами шаркает, то отставит ноги, то приставит. Где вы видели, чтобы лошади так делали?»
«Ну, устанешь ведь спокойно на одном месте стоять», — говорю я. «И еще Ваня на мне верхом сидит. Знаете, какой он тяжелый? Где уж тут спокойно стоять?»
«Надо было стоять, раз на сцену вышли. И еще. Руслан читает стихи. «О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями?» И вдруг в публике смех. Я думаю, почему смеются? Что тут смешного? А оказывается, конь в это время ушами захлопал».
«Ну, кони всегда шевелят ушами, когда прислушиваются», — говорит Шишкин.
«К чему же тут понадобилось прислушиваться?»
«Ну, к стихам». Он услышал, что Руслан читает стихи, и пошевелил ушами.
«Если б пошевелил, то это еще полбеды. А он ими так задвигал, будто мух отгонял».
«Это я переиграл малость», — говорит Шишкин.
«Слишком сильно за веревочку дергал».
«Переиграл», — передразнил его Володя. «Вот не лезьте в другой раз без спроса на сцену».
Мы очень опечалились и думали, что нам еще от Ольги Николаевны за это достанется. Но Ольга Николаевна нам совсем ничего не сказала. И для меня это было почему-то хуже, чем если бы она как следует пробрала нас за то, что мы не послушались ее. Наверное, она решила, что мы с Шишкиным какие-нибудь такие совсем неисправимые, что с нами даже разговаривать серьезно не стоит. Из-за этого представления, да еще из-за шахмат, я так и не взялся как следует за учебу. И когда через несколько дней нам выдали за первую четверть табели, я увидел, что у меня стоит двойка по арифметике. Я и раньше знал, что у меня будет четверть и двойка, но все думал, что четверть еще не скоро кончится, и я успею подтянуться. Но четверть так неожиданно кончилась, что я и оглянуться не успел. У Шишкина тоже была в четверти двойка по-русскому. И зачем это выдают табели перед самым праздником? Теперь у меня будет весь праздник испорчен, — сказал я Шишкину, когда мы возвращались домой.
«Почему?» — спросил Шишкин. «Ну, потому что придется показывать дома двойку».
«А я не буду перед праздником показывать двойку», — сказал Шишкин. «Зачем я буду маме праздник портить?»
«Но после праздника ведь все равно придется показывать», — говорю я.
«Ну что ж, после праздника, конечно. А на праздник все веселые. А если я покажу двойку, все будут скучные». «Нет, пусть лучше веселые будут. Зачем я буду огорчать маму напрасно? Я люблю маму».
«Если бы ты любил, то учился бы получше», — сказал я.
«А ты-то учишься, что ли?» — ответил Шишкин.
«Я нет, но я буду учиться».
«Ну и я буду учиться».
На этом наш разговор окончился, и я решил, по шишкинскому примеру, показать табель потом, когда праздники кончатся. Ведь бывают же такие случаи, когда табели ученикам выдают после праздника. Ничего тут такого нету.